уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами Семен Новопроцкий, экономический обозреватель. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Так как Семен еще продолжает в информационном поле присутствовать коронавирус и в контексте экономики, и в контексте здравоохранения, я предлагаю с этого начать. Потому что интересно, все говорят, мы вступаем в эпоху новой нормальности. Одни говорят, что это потому что маски надо носить, а другие говорят, что это целиком и полностью сказывается на экономических связях и вообще на экономической политике не только в стране, но и в мире. Вы видите сейчас уже, что формируются какие-то новые подходы экономические, постпандемичные?
Я единственное, что могу по этому поводу сказать, да, что не было случаев, так получилось, что я в том числе по своим журналистским и экономическим интересам довольно много читал про то, что мы знаем про другие пандемии, которые в разное время были, значит, и поражали человечество. Во время каждой пандемии шла речь о том, что мы вступаем в новую нормальность, что, если говорить об относительно недавних пандемиях, которые были на протяжении последних 100 лет, говорилось, что это конец глобализации, и каждый раз после этого вскоре глобализация возрождалась на гораздо более мощном уровне, и я думаю, что, скорее всего, просто мы сейчас, находясь внутри, что называется, вот этой вот самой пандемической катастрофы, то есть внутри явления, которое гораздо больше нас, пытаемся что-то предугадать, но я не думаю, что будет прямо совсем другой мир, совсем другая экономика, но то, что, допустим, вполне может измениться представление о, допустим, о здравоохранении, которое во всем мире, особенно в мире, скажем так, капиталистическом, в последние годы проходила по линии сферы услуг, то есть медицина считалась услугой. Теперь я думаю, что в этом смысле подавляющее большинство стран мира поймет, что медицина – это скорее стратегическая отрасль экономики, чем сфера услуг. Вот это, наверное, будет одним из самых важных изменений, которые, скорее всего, произойдет.
На медицине не будут зарабатывать? А как же многочисленные фармацевтические компании, бюджетные статьи?
Нет, на медицине, безусловно, будут зарабатывать и будут зарабатывать на вакцинах, но государство поймет, что кроме бизнес-составляющей, в медицине есть очень важная составляющая, касающаяся в том числе государственной безопасности, потому что то, что мы видели, да, тотальные локдауны, которые были почти по всему миру, они действительно представляли глобальную угрозу сами по себе, да, то есть на самом деле, когда там в разное время несколько миллиардов людей оказались под действием невиданных в истории человечества ограничений, это сразу сказалось на всех сферах жизни. То есть понятно, что, условно говоря, превращать медицину в чистый бизнес или в чистую сферу услуг не получится. Для государства это все равно так или иначе окажутся зоной внимания, потому что видно, как по медицинским причинам могут возникать далеко за пределы медицины выходящие опасности для всего существования государства и общества.
Мы с вами все равно, можно говорить о том, что мы с вами стоим на пороге некого нового экономического уклада, ну, условно, там, добыли нефть, да, там, сколько-то лет назад, много-много, десятков лет назад, и вот у нас, значит, топливо, индустриализация новая и так далее, а сейчас вот что-то другое.
Да, мы стоим на пороге нового уклада, но здесь пандемия не является ключевым фактором, в общем, по крайней мере, нефтегазовый век так или иначе, конечно, клонится к закату, но тут надо все-таки учесть, что никакого нефтяного века не было даже еще 150 лет назад, да, ну там 170 лет назад, то есть на самом деле человечество только в последние 150 лет действительно там нефть постепенно стала и газ стали важнейшими энергоносителями, важнейшими товарами, важнейшей статьей экспорта, важнейшим источником существования для многих государств, которые стали называться даже петрократиями, поэтому, да. Но, конечно, так или иначе, ну, тот же Евросоюз, например, совершенно официально принял недавно стратегию, которая предусматривает полный отказ от потребления нефти и газа к 2050 году. Это не значит, что у них это получится, но такая цель ставится совершенно официально как цель развития.
Вот есть у нас национальные цели. У нас были национальные проекты, а теперь президент на прошлой неделе подписал указ о национальных целях. Предполагается, что это нечто иное, нежели национальные проекты. Но как здесь не запутаться?
Ну, национальные проекты – это, скажем так, то, чего надо сделать. Да, национальные цели, исходя из самого смысла слова «цель», это то, чего надо добиться. То есть чего государство хочет добиться, в том числе реализуя национальные проекты. То есть национальные проекты – это один из способов достижения национальных целей. Вот. Но понятно, что скорее этот указ, он, естественно, собственно, прямо сопряжен с тем указом, который Путин подписывал, как только стал президентом в 2018 году. Там ставились основные цели развития до 2024 года. И согласно новому указу, правительство до 30 октября 2020 года должно с тем прежним президентским указом, значит, соединить эти новые цели. То есть придумать, как перекинуть мостик от тех целей, которые были в указе 2018 года, срок действия которого заканчивался в 2024, к указу, срок действия которого заканчивается пока в 2030.
Это не автоматическое просто пролонгирование тех задач, нет, которые были до 2024 года?
Это не автоматическое пролонгирование. Там есть задачи, которые совпадают. Есть часть задач, которые не совпадают. Там многие, в частности, наблюдатели отметили, что нет цели вхождения России в пятерку ведущих экономик мира. И, в общем, это совершенно не принципиально, потому что если мы с вами посмотрим на то, как мы живем, нам совершенно без разницы, какое место занимает Россия в мировой экономике с точки зрения объема ВВП, но нам не безразлично, какие у нас доходы, какая у нас медицина, какое у нас образование. То есть формально цель быть в пятерке ведущих экономик мира, она ничего не говорит, да, потому что страна может быть, обладать крупной экономикой, да, но быть достаточно бедной. Мы видим это на примере того же Китая, да, который стремительно догоняет Америку. Сейчас Китай, это, наверное, 15% мирового ВВП уже, но все равно понятно, что Китай в целом живет более или менее на уровне России, а масштабы бедности в Китае по-прежнему выше, чем в России. То есть понятно, что сама по себе объем экономики не означает, что эта страна развитая до конца, не означает, что люди живут хорошо. То есть как раз гораздо важнее именно те цели развития, которые мы можем почувствовать на себе, на качестве своей жизни.
Угу. Но здесь еще отмечают многие, что вот есть целевые показатели и есть изменения в сравнении с ранее ставившимися задачами, там, проектами, и есть некие новые идеологические акценты. Вот придание как раз вот этой идеологической, что называется, ну там, не знаю, сохранение населения, да, мы понимаем на практике, что это может быть улучшение здравоохранения и так далее, но это же так не называется, это называется именно сохранение населения. Вот эти вот акценты идеологические, они скорее помогают или это некий пиар?
Ну, вот, если эта цель осознается не как что-то... Беда в том, что, собственно, это не только беда России, это вообще беда всех долгосрочных программ, что, да, долгосрочное планирование – важная вещь, но очень часто любые правители устраивают долгосрочное планирование из такого расчета, что все равно никто не проверит, что там будет в далеком горизонте. То есть через 10 лет никто не вспомнит, что планировалось. Так вот, если от этого отрешиться, то как раз сбережение или сохранение народа – это вообще одна из важнейших задач современного государства. Да? То есть так или иначе, вот даже сейчас, когда мы в разгар пандемии столкнулись с тем, как разные государства реагировали на эту пандемию, так или иначе, ну, главная заявленная цель этой реакции у любых государств, независимо от реакции, была: мы должны сделать так, чтобы не нанести чудовищный урон доходам людей, и мы должны сберечь жизни. То есть сохранение жизни, в широком смысле слова, от медицинского до экономического, любыми государствами заявлялось как главная задача. То есть вообще главный смысл существования государства – это то, чтобы люди, живущие в нем, жили как можно дольше, как можно богаче, как можно комфортнее и могли как можно лучше себя реализовать. То есть в данном случае идеологическая подоплека такой цели вполне оправдана. Собственно, государство и существует для человека, а не наоборот.
Но здесь же, чтобы достигать каких-то целей и выполнять какие-то задачи, нужно понимать, с чем ты имеешь дело. Вот важно понимать, а экономика Российской Федерации сейчас есть что? И самое главное, если мы хотим некий рывок совершить, мы же понимаем, к чему мы должны прийти, в конце концов, отталкиваясь от того, что мы имеем сейчас. Вот что есть российская экономика?
Вот это как раз одна из главных проблем, которые существуют, одна из главных проблем развития. Строго говоря, российская экономика Во-первых, она по-прежнему основана все равно, так или иначе, ну, преимущественно на нефти и газе. Да? Примерно каждый второй рубль из наших зарплат по-прежнему это рубль, который создан в нефтегазовом секторе. Uh-huh. Более того, мы не просто живем за счет в основном нефти и газа, не выводя там какие-то знаменитые бренды другие, не являясь там лидерами в каких-то новых технологиях. Кроме всего прочего, мы живем фактически на советском потенциале, потому что там крупнейшая нефтегазовая провинция России, Кубиш-нефтяная провинция России, Самотлор, да, она была, значит, разведана и запущена в эксплуатацию в конце 60-х годов прошлого века. Так. И ничего подобного по масштабам, да, если запасы газа еще более или менее, значит, у России большие, запасы нефти не такие большие, значит, и понятно...
Трудноизвлекаемые еще.
Нефти и газ, на одном нефти и газе мы не сможем нормально развиваться. То есть задача России создавать новую национальную не нефтегазовую экономику. Это вообще одна из ключевых задач развития.
Но просто интересно, а кто этим должен заниматься? Условно, мы понимаем, что должны поколения смениться, потому что, ну, если люди, имеющие доступ к ресурсам, люди во власти так или иначе годами исповедовали определенные как бы механизмы работы своей или вы по определенным механизмам работали, использовали их, то, соответственно, по щелчку они не могут поменяться.
А по щелчку не могут поменяться, но иногда бывает, что это меняется с большими потрясениями, иногда бывает, что это меняется с помощью осознанного развития, но многие страны, которые живут на нефти и газе, специально создают государственные фонды, которые занимаются инвестициями в науку, которая создает новые технологии, в технологические испытания, в цифровую экономику. Кстати, ну вот на словах, да, цифровая трансформация заявлена как одна из целей развития в том самом президентском указе. Но что такое цифровая трансформация, каким содержанием будет наполнено это понятие, тоже большой вопрос. То есть совершенно понятно, что государство должно создавать условия для того, чтобы люди использовали свой научный творческий потенциал, создавали что-то новое. Угу. Государство должно создавать условия, чтобы оно само и частные бизнесы создавали рабочие места. Государство должно создавать условия для того, чтобы люди понимали, как им можно легально, значит, не занимаясь чем-то преступным, зарабатывать деньги на этой территории.
Цифровой?
Это, конечно, да. Задача и государства, и людей солидарная, но у каждого своя роль, да? Роль людей получить образование, использовать это образование так, чтобы и себе сделать выгодно, и что-то новое придумать или делать что-то полезное. А роль государства – создать условия, чтобы люди могли получить это образование, могли его реализовать и могли создать что-то новое. А где Россия сможет стать каким-то важным мировым игроком, пока сложно сказать. Да, у России так или иначе по-прежнему, например, достаточно хороша математика, которая стала сейчас просто универсальным языком для многих наук. То есть, например, у России есть огромные запасы очень важных природных ресурсов, которые могут прийти на смену нефти и газа, как важнейший природный ресурс. Ресурс – это прежде всего питьевая вода. Но как мы распорядимся этими ресурсами, конечно, большой вопрос.
Ну, заводы на берегу Байкала, может быть, и к счастью, запрещают китайцам строить все-таки. Отменяют
это, конечно,
разрешения.
Да. Ну, есть Арктика, да, понятно. Но так или иначе, собственно, то, что в некоторых фантастических романах там лет 40-50 назад писалось про то, что главные войны человечества потом будут за питьевую воду, это, к великому сожалению, очень похоже на правду. Питьевая вода на горизонте 20-40 лет станет самым важным ресурсом, борьба за который будет, собственно, определять в том числе какие-то вещи в мировой политике и в мировой экономике.
Вот цифровая экономика – это, конечно, хорошо, но одно дело, если это сводить, я не знаю, к цифровизации или интернетизации, как это говорят, да, каких-нибудь деревень, но очень сложно себе представить, что, хорошо, поставили роутер какой-нибудь на столбе в центре села, но при этом в там, 3 с лишним там, тысячи, какие-то тысячи школ в Российской Федерации еще не имеют теплого санузла.
Ну, на самом деле, вообще очень важно понимать, что сама по себе цифровизация, все эти модные слова, это только форма, да, а не содержание. То есть, да. Конечно, разумеется, совершенно очевидно, что мы, например, должны понимать, возможно ли какая-то высокотехнологичная медицина, да, возможно ли использование достижений цифровой технологии в том, чтобы создавать новые рабочие места новые типы, даже, может быть, какие-то новые отрасли экономики. То есть, конечно, этот мир, он, кстати говоря, становится совсем другим, в том числе и с точки зрения образования. То есть, совершенно понятно, что привычное нам образование, когда человек получает какое-то базовое образование, какую-то базовую специальность, и, в общем, более или менее всю жизнь может прожить, работая по этой специальности, так или иначе, этот мир уходит в прошлое, да, не везде, разумеется, с одинаковой скоростью, но понятно, что всем нам придется быть гораздо более гибкими, гораздо чаще за жизнь переучиваться, то есть мы еще и в этой новой реальности оказываемся. Но, конечно, сама по себе абстрактная цифровизация – это только форма, которую надо наполнять содержанием.
Вы сказали интересную вещь по поводу образования, что люди, роль людей получить образование, придумать что-то новое, роль государства – дать людям это образование, но... Образование же тоже претерпевает фундаментальные изменения, потому что, ну, как бы предсказывают многие, даже не футурологи, а просто эксперты, что в ближайшем времени образовательная система, которая заточена на зазубривание и запоминание, она уходит в прошлое и уйдет в прошлое, потому что люди должны будут предлагать именно что-то новое. То есть это какая-то новая эпоха, грубо говоря, креатива какого-то. Этому же тоже надо обучать.
Вот на самом деле здесь есть одно из самых вообще модных направлений дискуссий, которое, вот я как человек тоже с гуманитарным образованием, да. Ну, как бы с радостью за этим слежу, да, у меня образование гуманитарное. Так вот, значит, это то, что называется реваншем гуманитариев. Что все, что можно алгоритмизировать в этом новом мире, будут делать алгоритмы, и математика, значит, и IT-индустрия будет заниматься поддержанием этих алгоритмов, но люди с гуманитарным образованием получат новый шанс быть востребованными, потому что они умеют простраивать контекст и создавать новые, сопоставлять факты. То есть очень важно в новом мире то, что называется, с одной стороны, системным мышлением, то есть... умение сопоставлять угрозы. Это то, что мы видим, остро не хватило человечеству в период пандемии, потому что, ну, я как бы, разумеется, высказываю свою точку зрения, я совершенно убежден, что карантины нигде не были оправданы, и не были они оправданы именно потому, что люди неправильно просчитали угрозу, в том числе, то есть они не поняли, какова реальная угроза от самой пандемии, и какая угроза может быть от таких способов борьбы с ней, да, что ведь никуда другие угрозы, которые в том числе убивают нас, не делись. Так вот, вот в этом новом мире одним из важнейших образовательных навыков и навыков профессиональных станет, во-первых, умение сопоставлять факты, умение анализировать реальность, и исходя из каких-то из набора информации. Понятно, что мы живем в век, когда объем информации из совершенно разных сфер жизни просто рекордный. Да? Такого доступа к информации, такого объема информации в истории человечества не было никогда. Но вот умение вычленять информацию, проверять ее и на основании какой-то информации совершать открытие, делать выводы, которые позволяют создать что-то новое, это будет одно из самых важных умений. То есть вот это вот системное инновационное мышление, это то, что будет одним из главных профессиональных навыков талантливых людей, которые, собственно, могут создавать что-то. Так, как казалось бы, было и раньше, но раньше все-таки это было в условиях, когда у людей не было такого тотального доступа к информации, когда люди знали гораздо меньше и про себя, и про устройство мира, и главное, как у нас не было таких машин, таких технологий, как сейчас.
Семен, а это применимо к экономике? Ведь экономические связи – это штука долгая, а особенно если в долгую деньги закладываются, а мир так стремительно меняется.
Ну, это всегда процессы, которые идут одновременно, но могут идти даже разнонаправленно. То есть это всегда очень сложный баланс того, что уже было. Это во всех сферах, не только в экономике, да, что есть некая норма, есть что-то, что норму взрывает, иногда кажется чем-то невозможным, запретным, опасным, а потом тоже становится через какое-то время новой нормой. Ну, например, вообще уже мы видим, как бы, да, что случилась очень существенная перестройка экономических связей, когда есть транснациональные корпорации, которые в каком-то смысле подменяют собой государство. Да? То есть на самом деле там по всему миру, значит, более-менее люди представляют себе даже, что такое тот же Макдональдс. Да? То есть на самом деле это совсем новая система связей, когда есть транснациональные корпорации, которые, да, у них есть штаб-квартира в какой-то одной стране, но понятно, что они фактически живут как отдельные субъекты мировой экономики, они взаимодействуют со своими поставщиками в разных странах, они набирают персонал в разных странах. То есть мы видим, что просто очень важная вещь, которая будет по-любому нарастать, экономика не будет, экономические связи не будут все больше умещаться только в географических границах государств. Они будут существенно с разных точек зрения выходить за пределы любого государства.
Тогда возникает другой вопрос. Вот есть роль условно Макдональдса или автомобильных каких-то гигантов в российской экономике. Они здесь есть. Но роль и место западного крупного бизнеса в российской сырьевой экономике сейчас каковы? Помните, не так давно была новость, что один из крупнейших производителей золота, например, продал последний актив в России, это канадская Barrick Gold. И возникает тогда вопрос, как бы место иностранным инвестициям здесь в условиях сырьевой ресурсной экономики.
Ну вот тут, как ни странно, на передовой вот таких связей идет мировая наука, да. В мировой науке, особенно все глобальные проекты, там программы изучения мозга, значит, программы, значит, касающиеся так или иначе той же геномной медицины, они все так или иначе транснациональные. То есть, конечно, есть там какие-то коммерческие компании, которые инвестируют, есть государства, которые инвестируют, есть фонды филантропов, которые инвестируют, но никто не задается вопросом о национальном происхождении инвестиций. Вот точно так же мир идет к тому, что так или иначе будут возникать проекты все более и более транснациональные в разных сферах экономики, при том, что, конечно, есть там национальные отрасли, так или иначе, понятно, что образование, при том, что могут быть международные программы, там обмен студентами, разумеется, и школьниками, но оно все так или оно еще будет более-менее национальным. А в целом вся экономика основная, и экономика производственная, и экономика цифровая, она все-таки становится в большей степени замкнутая либо на какие-то компании, либо, но она в любом случае транснациональна, то есть она не так связана с национальным происхождением инвестиций.
Но как здесь тогда быть о защите национальных интересов, защитой национальных интересов? Потому что просто банальный пример. Вот есть особняк какой-нибудь старинный 18 века. У города, например, там у какого-то села нету денег его, соответственно, реставрировать. Они говорят бизнесмену: приходи, но ты за свои деньги, мы тебе дадим аренду какую-нибудь дешевую, но ты за свои деньги должен это восстановить так, как было при Екатерине II, например. А он, соответственно, у него дилемма, вкладываться в это дело или не вкладываться. Вот мне кажется, с иностранными инвестициями примерно точно так же. Чтобы это была не просто эксплуатация здания или ресурсов, а было какое-то КПД еще с этого?
Ну, тут уже вот вопрос, вообще, кстати говоря, этот вопрос еще на уровне особняка это как-то можно решить. Ну, скажем, есть, условно говоря, национальное законодательство, которое, значит, определяет ограничения в сфере владения или реставрации памятников культуры, это еще можно сделать. Но гораздо сложнее это сделать, допустим, с какими-то отраслями экономики, значит, с какими-то научными проектами. То есть там, на самом деле, да, и особенно с цифровой экономикой, потому что, например, ну, сейчас это, сейчас все-таки как бы немножко остыл хайп вокруг этого, но ведь года 2-3 назад мы публично слышали заявление, а что вообще будет с мировыми финансовыми системами, если все смогут фактически, да, майнить валюту, значит, и валюта будет признана в домашних условиях, да, то есть государство лишится одного из важнейших своих признаков за последние 500 лет, это абсолютная монополия на эмиссию денег, но если мы вдруг вспомним, что человечество до этого тысячелетиями жило без монополии государства на, значит, эмиссию денег, то, оказывается, мы так тоже можем жить. То есть в некотором смысле на новом витке развития мы можем вернуться к тому, что некоторые формы, которые уже существовали, например, то, что государство не монополист в эмиссии денег, да, то, что государство, значит, не все может регулировать во всех платежах.
Не, ну сейчас,
да,
же, сейчас же закон приняли о легализации криптовалюты, но запрете ее использовать.
В том-то все и дело, что государству придется все более, государству любому, независимо от того, какое политическое устройство в этом государстве, насколько оно там демократичное или там авторитарное, даже тоталитарно, придется, как ни парадоксально, бороться за свое место в устройстве жизни, потому что в том числе экономика, я и говорю, она становится все более и более не вписывающейся в рамки традиционного государства. Это вообще очень важное и сложная проблема. Кстати, мы это и сейчас видим на примере пандемии. Мы видели это отчасти на примере глобального кризиса 2008 года, когда почти все страны, независимо от своего устройства, реагируют на проблему более или менее одинаково. Мы видим, что все больше становится проблем, которые являются объективно наднациональными, которые, в принципе, невозможно решить в границах одного государства.
Семен, давайте продолжим после новостей. На 3 минуты прервемся. С нами Семен Новопроцкий, экономический обозреватель. Новости, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
С нами наш умный парень Семен Новопрусский, экономический обозреватель. Семен, мы с вами остановились в беседе на месте Российской Федерации в мировом экономическом укладе, новом, видимо. И еще место как раз иностранным инвестициям, потому что у нас же это фактически как священная корова. Мы должны улучшать экономический инвестиционный климат, чтобы сюда инвесторы шли со своими драгоценными деньгами и ресурсами. А идут они или не идут?
Очень важно вообще понять, что улучшение, у нас вообще очень странно, так сказать, вот бытовое отношение к улучшению инвестиционного климата такое, что очень важно сделать так, чтобы шли иностранные инвесторы. На самом деле задача стоит в том, чтобы сделать так, чтобы готовы были инвестировать в российскую экономику все, кому хочется, и чтобы это было выгодно этим людям, да, чтобы, например, выгодно было инвестировать нам с вами как частным лицам в какие-то проекты, потому что мы могли бы получить доход, чтобы было выгодно инвестировать российским компаниям в российскую экономику, а не только иностранным, чтобы выгодно было инвестировать частным лицам иностранным, чтобы выгодно было инвестировать иностранным компаниям. То есть не бывает никакого отдельного инвестиционного климата для внешнего пользования. Он должен быть в идеале хорош для всех инвесторов и внутренних, и внешних.
И внутренних, и внешних. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Вот у нас есть история с поддержкой системообразующих компаний. У нас есть национальные проекты, как некий локомотив экономический. Вот с вашей точки зрения, как в этой ситуации все-таки ставка правительства в ЭТО или на ЭТО сработает?
Ну, принципиально важно иметь... Люди всегда чувствуют на себе... независимо от своих взглядов, что происходит с качеством экономики и с уровнем экономической свободы. Так. То есть люди прекрасно видят, легко или нелегко они могут найти работу, которая им нравится. Обеспечивает ли эта работа или не обеспечивает достойный уровень жизни. В принципе, почему Россия вынуждена поддерживать системообразующие предприятия? Мы на примере пандемии как раз это видели, что у нас парадоксальным образом это даже оказалось косвенным маленьким преимуществом, если можно говорить про преимущество в условиях такого обвала экономики. Но российская экономика обвалилась, например, из-за карантинов чуть меньше, чем, например, какая-нибудь германская или британская, потому что в Германии малый и средний бизнес создает более 50% ВВП, да? А в России эта доля около 20%. То есть у нас основные рабочие места... Основной вклад в ВВП, основная возможность заработать деньги у людей – это крупные компании. У нас экономика вообще состоит преимущественно из крупных компаний и их подрядчиков. То есть поэтому системообразующие предприятия наше государство вынуждено поддерживать. То есть даже если бы оно этого не хотело делать, в кризис это оно вынуждено делать, потому что они потому системообразующие, что если они рухнут, то будет рушиться система. Да? В России несколько банков владеют подавляющим большинством банковских активов. Несколько компаний, значит, подавляющим большинством являются монополистами там, в нефтяной, значит, сфере, в газовой сфере, значит, монополист есть, который, значит, занимается железнодорожными перевозками. То есть у нас степень монополизации экономики очень велика.
Да, но у нас же есть еще малый и средний бизнес, над которым тоже трясутся. И у нас еще есть гаражная экономика, где вообще люди не посчитаны. И здесь же какие тенденции есть, что гаражная экономика будет расширяться, и она же имеет социальную функцию. Банально, люди, которые что-то делают в гараже, они не идут к правительству с голодными глазами, спрашивая, а где деньги?
Да. Да, да. И вот более того, собственно говоря, это не просто три разных экономики, это вообще три разных мира. И как раз государство, когда оно пытается так или иначе силой задавить гаражную экономику или силой пытаться вывести ее в легальный фольт, вот это очень опасная вещь, потому что вы всегда, если вы хотите убедить кого-то, значит, работать легально, вы должны доказать, что это выгоднее, а не пугать. Потому что понятно, что подавляющее большинство людей занято в гаражной экономике, а сколько их государство не знает, но, видимо, нижний предел оценки – это 12-15 миллионов человек. Это, видимо, это самый низкий предел оценки, скорее всего, даже
крупные может быть. 30, говорят, крупные, да.
Большинство из этих людей, значит, ну, по данным налоговой службы, таких людей порядка 12 миллионов. Uh-huh. Когда президент России говорил, да, как вот этот вот налог на самозанятых вводить, что самозанятых в России до 30 миллионов ему давали цифру. Эти люди, большинство из них стали самозанятыми не от хорошей жизни. То есть они на самом деле не то чтобы спасаются от государства, а просто государство не дало им возможности найти работу в легальном секторе, они выживают как могут. В этом смысле они, конечно, государству, значит, никаких проблем как будто бы не доставляют. С другой стороны, они, во-первых, не платят налоги. Они не участвуют в солидарных пенсиях. Отдельная проблема, кстати говоря, будущего, это то, что людям даже относительно, так сказать, зрелого возраста, не говоря уже о молодых, с большой долей вероятности придется привыкать к тому, что никакой пенсии по старости гарантированной и никакого, значит, существенной, по крайней мере, и никакого такого пенсионного возраста у них вообще не будет. Да? То есть большой долей вероятности все-таки вот та самая классическая солидарная пенсия, которую, значит, по возрасту, которую придумал Бисмарк в конце 19 века, она постепенно тоже будет умирать, потому что у государства нет таких ресурсов, чтобы просто работающие могли обеспечить стариков. Опять же, продолжительность жизни будет расти, а рождаемость будет так или иначе, не так быстро расти. Хотя вот, кстати говоря, тоже интересная вещь. Несмотря на пандемию, я специально за этим слежу, с начала года вот на этот момент людей в мире стало больше примерно на 46 миллионов. То есть страшный коронавирус, раньше, если пандемии приводили к убыли населения, то нынешний пока не привел не то, что там какой-то убыль, а по-прежнему становится больше, а не меньше. В этом смысле он популяции человеческой не угрожает.
Семен,
но в целом, конечно, так или иначе, людям придется,
В этом, так же и придется, но здесь, Семен, другой вопрос возникает. Хорошо, есть гаражники, есть малый и средний бизнес, есть и государственные компании, но при этом, я помню, я, наверное, знаю, вы на прошлой неделе видели эту новость, что государство постепенно будет выходить избавляться от своего участия в компаниях, та самая приватизация новая, правда, денег она приносит немного, 3 миллиарда рублей, по-моему, в год, это правда немного, но возникает вопрос контроля ресурсов. Государство разве от этого откажется? Вы приводили пример Германии, где 20 там сколько-то процентов, да, ВВП у малого и среднего бизнеса, но государство не откажется никогда от контроля.
На самом деле, в России пока что никогда не удавалось сделать, это выполнить никаких планов по приватизации. Вот это не удавалось никакому правительству, ни на каком этапе. То есть у нас нет успешного опыта именно выполнения планов по приватизации. Я не говорю про качество приватизации, то есть кому что в итоге продавали, как это работало. В последние 15 лет у нас совершенно очевидно идет обратный тренд. У нас доля государства во всех сферах экономики, или почти во всех, резко возрастает, да, не увеличивается. Причем прямая доля государства, даже не косвенная. Но понятно совершенно, что просто действительно государству, и нашему в том числе, сильно придется переучиваться, потому что та роль государства, к которой мы привыкли, да, то есть оно контролирует территорию, значит, оно контролирует ресурсы, которые хоть и объявляются чаще всего народными, но понятно, что его контролируют от имени народа фактически там, да, государство в лице чиновников, конкретных ведомств, вот эти конкретные ведомства там отвечают за, соответственно, в том числе за продажу, предположим, какой-то части месторождений кому-то, да, если говорить про полезные ископаемые. Вот придется привыкать к тому, что так или иначе, действительно, особенно не сырьевая экономика, она будет гораздо меньше поддаваться вот этому вот самому государственному регулированию и государственному участию. То есть она будет все менее и менее доступна государственному контролю в том виде, в каком государство привыкло вообще контролировать экономику. А за ресурсами, конечно, государство будет стараться следить, так или иначе контролировать, конечно, потому что для него это важный источник, в том числе и власти, и существования. То есть для государства контроль над недрами, допустим, если у кого что-то есть, значит, да, не все страны обладают полезными ископаемыми. Это важнейший действительно рычаг, в том числе самого существования и управления.
Конечно. Есть рычаг у Центрального банка, ключевая ставка, 4,5% теперь уже на 0,25 уменьшили ее. Но здесь возникает вопрос, стоит ли Центральному банку публиковать конечную ставку? Потому что сколько угодно можно говорить про 4,5, про 5 и так далее. Это мы только с вами в уме прикидываем, сколько на самом деле будут стоить наши кредиты. Наверняка это неудобно ни тем, кто выдает эти деньги, ни тем, кто получает. Почему Центральный банк, в принципе, не публикует конечную ставку?
Это вопрос, что называется, правила и обычаи. Все равно, так или иначе, ключевая ставка, хотя там, значительная часть российского населения не очень понимает, что это такое вообще. До этого был момент, когда было две фактически ключевых ставки, то есть была ключевая ставка и ставка рефинансирования, которые потом объединились в одну.
Да.
Но суть этого дела состоит в том, что это во многом, как ни парадоксально, ритуальный жест. То есть публикация ключевой ставки – это такая экономическая психотерапия. Да? То есть так или иначе экономические агенты юристы очень хорошо понимают. Вот сейчас идет цикл снижения ставок, смягчения, значит, финансовой политики. Это означает, что в целом деньги в экономике все-таки становятся дешевле. Когда ставка растет, экономические агенты понимают, причем и простые люди, и, да, и предприятия, что да, теперь деньги дорожают, теперь кредиты будут дорожать, теперь, наверное, чуть-чуть повысятся проценты по вкладам. То есть, так или иначе, это такой ориентир, то есть это такой жест в каком-то смысле, который помогает людям и компаниям ориентироваться в том, как власть видит состояние экономики, как она пытается управлять деньгами в экономике, пытается она их сделать дешевле, пытается сделать дороже. Но вот что касается дешевой ключевой ставки, даже люди, далекие от экономики, а уж близкие к ней, тем более, помнят, как буквально стон стоял, значит, долгое время, давайте мы как можно сильнее снизим ключевую ставку.
Потому что думаем, что у нас кредиты начнутся в ипотеке там по 3-4%.
Да, ну и главное, что для экономики, что вот у людей нет, да. Значит, но проблема состоит в том, никакие ставки, а как эти ставки соотносятся с доходами, да, когда у нас, как мы знаем, за второй квартал 2020 года по официальным только данным доходы упали на 8% населения реальные, и это самое большое падение в 21 веке, да, с начала века, за квартал. От того, что у вас нет денег, вам не важно, какая ставка по кредитам, если вы не можете все равно расплачиваться. То есть проблема не только не в самой по себе ставке по кредиту, не в самой по себе дешевизне денег, а в возможности и людей, и компаний зарабатывать, чтобы эти кредиты брать. То есть сначала взять кредит, чтобы реализовать какие-то свои, значит, желания и планы, а потом, чтобы иметь возможность этот кредит обслуживать. То есть сами по себе дешевые деньги не создают, не повышают автоматически доступность этих кредитов.
А почему тогда возникает вопрос, действительно, вот эта проблема отсутствия доступности денег как таковых в каждому отдельно взятому домохозяйству? Одни будут приводить просто, это можно все к абсурду свести, отнять и поделить, а другие говорят, нет, ну это как-то же аккумулируется, если у тебя нет печатного станка долларового.
Ну, нет, ну теоретически, да, кажется, что государство, ну что такое нехватка денег, государство взяло, да, и напечатало, да, но тем не менее, кстати говоря, вот еще одно следствие постковидного мира, значит, это то, что опять оживились разговоры о возможности и даже необходимости безусловного дохода, то есть некой суммы, которую государство платит всем вообще гражданам от рождения до смерти, значит, возможно, ежемесячной, ну, такая коммунистическая вроде бы идея, но теперь ее значение стало более важным, потому что если вот человек, да, вот огромное количество людей в мире из-за карантинов моментально потеряли работу, либо временно, либо постоянно, да, то есть рост безработицы взрывной, он везде произошел, в том числе в России в несколько раз по официальным данным. Так вот, в том-то и дело, что государство, ему придется пересматривать и денежную политику. То есть, на самом деле, долгое время смеялись там над уравниловкой, да, над попытками, допустим, всяких социалистических стран. Например, в этом смысле была замечательный в кавычках опыт у Румынии при румынском диктаторе Николае Чаушеску, когда был принят закон, по которому доходы самых богатых не должны были превышать, закон официальный, не должны были превышать доходы самых бедных в 7 раз. Он все равно не исполнялся, но это была попытка, как сказать, законом узаконить, грубо говоря, состояние, да, конкретно людей. То есть бедные и богатые не могут отличаться по доходам более чем в 7 раз. В реальности очень сложно. Вообще проблема бедности и урегулирования неравенства тоже одна из важнейших задач государства наряду со сбережением населения. Вот использовать разные механизмы, чтобы уменьшать бедность, давать возможность людям зарабатывать. В России есть цифра, которая, в общем, я бы даже сказал, страшная, ее так можно назвать. В России примерно треть людей, которые живут ниже прожиточного минимума, это люди, которые имеют работу. То есть это означает, что в России есть масса работ, которые не позволяют людям иметь доходы даже на уровне прожиточного минимума.
И люди с детьми еще. Люди с детьми.
Которого быть не должно, да. Но если говорить про детей, то тоже очень важная вещь. Мы не всегда даем себе отчет, но вот Всемирный банк на этот счет делал исследование, который недвусмысленно говорит о том, что любая семья практически, ну мы не берем там семьи олигархов каких-то, да, очень богатых людей, так вот любая семья автоматически существенно беднеет с появлением второго ребенка. То есть на самом деле, в том числе и это, да, то есть планирование семьи поэтому это в том числе экономическое действие, а не только социальное, там, личное и так далее, да, то есть на самом деле и здесь роль государства очень важна, поэтому так или иначе разные государства разными способами, ну в России мы это видим там на примере материнского капитала, программы льготной ипотеки, значит, для семей, да, молодых, так или иначе государство, в том числе и эту политику, пытается регулировать, потому что это тоже важная часть борьбы с бедностью, чтобы рождение детей не повергало семьи в бедность.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Задавайте вопрос Семену Новопросскому. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор Михайлович,
да, из Домодедово. Да, слушаем вас.
Семен, вот скажите, я как инженер всегда решал задачу как? Было техническое задание, и после анализа технического задания был поиск материалов и анализ современного состояния. Вот не кажется ли вам, что вот эти все национальные проекты, которые сейчас в настоящее время, они несколько фрагментарны, нет единой цели технического задания построения нашего общества?
Понятно. Цель нужна какая-то.
Это, во-первых, совершенно замечательный вопрос, потому что то, что называется проекцией будущего, это очень важная вещь. То есть возможность, не значит, что это будет так, как мы запланировали, но моделировать будущее, в том числе в деталях, это очень важная задача государства. Кроме того, один из еще недостатков национальных проектов состоит в том, что у нас, по большому счету, национальными проектами, то есть каким-то таким особым словом, названо то, что, в общем, является вполне рутинной политикой государства.
А мы подвиг должны совершать, Семен, мы же подвиг должны совершать.
То есть нет понятия, там, почему, собственно, у нас проект «Доступное жилье». «Доступное жилье» – это вообще задача государства – создать условия для того, чтобы жилье было доступно подавляющему большинству населения, желательно в идеале всем. Почему там проект «Доступная медицина»? Создание доступной медицины – важнейшая социальная задача нормальной, естественной социальной политики государства. То есть мы зачастую национальными проектами называем то, что должно быть и так политикой государства, но в данном случае это способ, грубо говоря, целевого финансирования. Это отдельная гигантская проблема, что мало того, что мы плохо планируем будущее, мы еще крайне неэффективно расходуем деньги. Да? То есть там говорят, что да, у нас действительно там бюджет здравоохранения или образования там, и доля этих расходов существенно меньше, чем во многих странах. Вот, но беда в том, что даже этой долей мы зачастую распоряжаемся неэффективно, потому что вот сейчас, да, много стали говорить, вот мы, как же так, мы оптимизировали медицину, а вот теперь мы, значит, столкнулись с ковидом. Ну, ковид, кстати говоря, то, что происходит везде, я слежу за статистикой специально, по смертности все время, значит, по смертности, по динамике заражений, там нету прямой связи между тем, что происходит в разных странах и состоянием медицины, но то, что медицина в России точно не стала доступнее в результате этой реформы, да, то, что эта оптимизация не привела к тому, что медицина стала доступнее, с этим уже даже публично соглашаются российские чиновники. Да, то есть эта реформа уже фактически публично признана неправильной. Да, то есть очень важно, чтобы абстрактные национальные проекты были привязаны к живой жизни, чтобы люди, которые принимают такие решения, представляли себе, как устроена медицина, как устроена повседневная жизнь, что происходит с доходами в каждом уголке России. Россия страна очень разная, с очень разными условиями жизни, с очень разными возможностями финансовыми у разных регионов. Все это надо учитывать.
А мне кажется, там многое сводится к представлению, что должно быть в отчете. Знаете, как есть кассовое исполнение, а есть фактическое исполнение.
Это отдельная проблема. С одной стороны, да, правильно потратить деньги. С другой стороны, одна из ключевых вообще проблем и бед российской политики, это то, что у нас чиновники всех уровней, включая даже тех, кто избирается, например, губернаторов, да, там и так далее, они, их главная задача правильно отчитаться перед начальниками, не заниматься делом, а правильно доложить. Это проблема, которая веками, к сожалению, в России неистребима. Да.
Просто еще про национальные проекты. Тут хорошо, национальные цели, национальные проекты, снижение ключевой ставки, там, инвестиционный климат. Но потом все это бьется исключительно внешними шоками. Помните, даже Эльвира Биулина неоднократно говорила, но вот мы рассчитываем, что будет то-то, то-то, то-то стабильно, исключая внешние шоки. А эти внешние шоки могут быть какими угодно. Американцы поедут в воскресенье в Walmart какой-нибудь или не поедут? Ну, я как бы упрощаю, но по факту так.
Ну, будем откровенны, и да, хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами. То же самое ведь происходит и в человеческой жизни. Вот, собственно, адаптивность, это, кстати говоря, одна из еще доблестей в новом мире, и она касается и человека, и государства. То есть быть максимально гибкими и способными адаптироваться к непредсказуемому, То есть к тому, что нельзя записать в планы, нельзя выразить цифрами, нельзя заранее точно знать. Так будет всегда. То есть мы никогда ни на каком уровне развития науки и технологий не сможем полностью контролировать свое будущее. То есть до такого состояния человечество точно никогда не доживет. Вот в этом смысле, в том числе, качество государства определяется способностью реагировать на непредсказуемые вызовы и не провоцировать, в свою очередь, дополнительных проблем неразумными действиями. Потому что понятно, что есть, например, политические ошибки, которые могут сильно ударить по экономике. Так. Есть экономические ошибки, которые могут ударить по политике. Есть ошибки там правоприменения. Там. Например, совершенно понятно, что если бы, вот мы говорим, да, простой пример, но если бы там теперь уже экс-губернатора Хабаровского края арестовали до того, как он стал, да, экс-губернатором Хабаровского края, то, конечно, никто бы этого не заметил. Да? То есть понятно, что вот есть ситуации, когда очень важно понимать, какие последствия даже не в этой сфере, в которой вы принимаете решение, могут быть от вашего решения.
Так вот почему у нас нет проекта с длинными деньгами. Потому что мы не хотим просто насмешить никого. Ну, как-то так, видимо, получается.
Да, проекты с длинными деньгами. Во-первых, у нас вообще довольно мало длинных денег. А во-вторых, у нас вообще очень большие проблемы с тем, чтобы... У нас есть огромные проблемы, да, вот мы все время говорим там про какие-то, да, про что такое вообще проблема счетов чиновников за рубежом, да. Там, или каких-то детей, которые учатся. Сами чиновники, которые являются основой государства, не верят своему государству. То есть на самом деле это, кроме всего прочего, они полагают, что там где-то лучше образование, что там где-то надежнее защищена собственность, что там где-то будет лучше их детям. А вот как раз то, что называется модным словом национализация элит, силой можно запретить, но важно, чтобы эти люди в рамках своих полномочий построили такое государство, в котором им хорошо было бы жить их детям и детям других людей, которые этой власти не имеют. Да? То есть, чтобы они не боялись своего государства сами.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Ну, уважаемый специалист, вы обсуждаете меркантильные вопросы. А почему вонь идет Армения, Азербайджане?
Это о, Господи, при чем тут Армения, азербайджанцы? У нас экономический обозреватель. Олег, что вы? Меркантильный, конечно, деньги важнее всего. Олег, что вы? Вот видите, а у нас, кстати, вот эта вот история, Олег затронул такую чувствительную вещь, Семен, мне кажется. У нас стыдно говорить о деньгах и стыдно иметь деньги. А если они есть, их желательно тратить.
Это о,
прятать,
стороны,
простите, прятать.
Да, есть еще большая проблема ненависти к богатым, конечно. Да. Есть проблема ненависти к богатым, есть проблема того, что люди не верят в то, что можно заработать хорошие деньги своим трудом. Это проблема, которая, в общем, накапливалась тоже десятилетиями, как минимум, если не веками. Такие проблемы быстро не решаются, но все-таки так или иначе, ну, например, культуру потребления мы очень быстро освоили. То есть россияне, когда у них появилась какая-то возможность, разумеется, к великому сожалению, все равно не у большинства населения, но уж чего-чего, но культуру потребления мы освоили, постепенно мы привыкнем к тому, что зарабатывать достойные деньги достойным трудом – это нормально и правильно.
7373948, еще успеем Сергей Алексеевич послушать. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день. Вот с точки зрения, безусловно, исполнения очередных национальных целей, теперь уже до 2030 года, что изменилось, на основании чего появится вдруг уверенность, что очередные планы единые, которые правительство там нарисует, не окажется провальным. Разве что очередной план вот до 30-го года создает какие-то новые стимулы, мотивации. С какой, кстати, вдруг этот план превратится в стратегию элиты или даже всего государства?
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Это очень важный вопрос. Гарантий нет никаких изначально, но за гарантии отвечает государство, потому что государство под этим подписывается. Задача общества в лице, например, СМИ, в лице экспертов, в лице граждан на конкретных выборах оценивать, как государство эти гарантии данные реализует, как оно идет к этим целям, и если оно этих целей не достигает, менять тех, кто этих целей не достиг. Вот для этого в том числе нужны свободные выборы в частности.
Есть, так, 812-е его мнение, все богатые воры, по-другому-то не бывает, если у нас 10 миллиардов, 140 миллионов нищих, то по-другому быть и не может. У нас всего населения 145 миллионов, и не все нищие.
Это распространенное убеждение, к великому сожалению, оно основано в том числе на реальных событиях. Безусловно, есть значительная часть богатых людей, которые нажили свои состояния, мягко говоря, нечестным путем. Так. Но есть люди, которые честно заработали, и они есть во всех странах.
Понятно. Спасибо большое, Семен, что провели этот час с нами. Семен Новопроцкий, экономический обозреватель, был, остается умным парнем. Программа «Умные парни» на этом завершена. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.